7 часов утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 13 февраля, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург
и Дмитрий Морозов. В начале часа новости, с которыми вас познакомит Анна Ракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Международное сообщество продолжает призывать к прекращению актов насилия, вызванных публикацией карикатур на пророка Мохаммеда. Парламент Грузии обсуждает сегодня вопрос о выводе российских миротворцев из зоны грузино-осетинского конфликта. В Нью-Йорке выпало рекордное количество снега. Международное сообщество продолжает выражать обеспокоенность актами насилия, вызванными публикацией в Европе карикатур на пророка Мохаммеда. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что ситуация может выйти из-под контроля. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал конфликтующие стороны к диалогу. В Турции десятки тысяч людей в воскресенье приняли участие в протестах против публикации карикатур. Демонстранты жгли флаги Дании и забросали камнями консульство Франции в Стамбуле. Россия вновь подтвердила, что в ходе визита в Москву делегации «Хамас» будет добиваться от лидеров группировки отказа от насилия и признания государства Израиль. Переговоры могут состояться до конца февраля. Израиль подверг резкой критике намерение президента России Владимира Путина пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас», победившие на выборах в палестинской автономии. Глава израильского МИД Ципи Ливни назвала «Хамас» террористической организацией и заявила, что это решение не нужно и неуместно. В парламенте Грузии на расширенном заседании Комитета по обороне и безопасности сегодня будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Ожидается, что депутаты выскажутся за полный вывод российских военных из Хинвальского региона, говорит госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.
Шанс того, что их нахождение и продолжение такого рода миротворческой операции будет воспринято парламентом положительно, практически нет. Поэтому я думаю, что мы получим инструкции от парламента начать процедуру прекращения этой операции. Но это процесс серьезный, я думаю, он в 1-2 дня решается. Во всяком случае, мы готовы к любому обороту событий.
Сказал Георгий Хаиндрава.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке шиитская коалиция, победившая на парламентских выборах, выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру нынешнего главы правительства Ибрахима аль-Джафари. Между тем, в Ираке по меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате серии нападений повстанцев. Около 20 человек получили ранения. В США продолжается расследование по делу Майкла Рейнольдса, 47-летнего жителя штата Пенсильвания, который подозревается в намерении совершить серию терактов на территории США. С подробностями Владимир Морозов.
По данным ФБР, Майкл Рейнольдс собирался взорвать нефтеперегонный завод в штате Нью-Джерси и нефтепроводы в штатах Аляска, Пенсильвания и Вайоминг. Материалы, найденные на его компьютере, показывают, что он планировал взорвать трубопроводы, подогнав к ним автомобиль с цистерной, заполненной метаном. Рейнольдс был арестован после встречи с представителем Аль-Каиды, от которого он рассчитывал получить 40 тысяч долларов. На самом деле подставной террорист был агентом ФБР. В настоящее время Рейнольдс находится в тюрьме по обвинению в незаконном хранении оружия. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
Бывший вице-губернатор Корякского автономного округа Михаил Соколовский, осужденный по делу о срыве отопительного сезона, объявил голодовку. Как стало известно сегодня, акция протеста продолжается уже третий день. Заключенный требует перевести его в колонию поселения. В конце января суд вынес решение о переводе, однако оно не вступило в силу, так как было опротестовано прокуратурой Камчатки. В июле 2005 года Соколовский был приговорен к 3 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Во Владивостоке около 200 человек провели митинг в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Пикет под девизом «За равноправие граждан перед законом» прошел в полдень на центральной площади Владивостока. Его организовали члены Приморской правозащитной организации «Свобода выбора». К участию в акции подключились и рядовые автолюбители, участники интернет-форумов. На главную площадь они пришли с плакатами «Нет мигалкам», «Перед законом все равны», «Сегодня в тюрьме Щербинский, а завтра ты». Участники акции считают, что решение суда, в результате которого за решеткой оказался невинный, по их мнению, человек, лишь зафиксировал существующие реалии. На дорогах России сегодня есть два класса автомобилей с мигалками, для которых закон и правила не писаны, и рядовые автолюбители, которые всегда и во всем виноваты. Участники пикета потребовали пересмотра приговора в отношении Олега Щербинского. Они считают, что суд высшей инстанции должен водителя оправдать. Пикет завершился автопробегом протеста. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Волгограде избит руководитель областного отделения партии «Родина» Дмитрий Колымцев и его жена, сообщил лидер партии Дмитрий Рогозин. Как заявил Рогозин Интерфаксу, у Колымцева пробита голова, есть переломы. Он находится в реанимации. Рогозин считает, что нападение имеет политическую подоплеку. Лидер «Родина» сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру России. На северо-востоке США мощнейший снежный шторм. В Нью-Йорке уровень выпавшего снега достигает почти 70 сантиметров. Закрыты аэропорты на протяжении от Бостона до Нью-Джерси и Вашингтона. Отложены авиарейсы и отправления поездов. Свыше 120 тысяч домов остались без света. В столице Афганистана Кабуле похищены двое граждан Непала. Представитель афганского МВД сообщил в интервью радио «Свободный Афганистан».
Двое граждан Непала были похищены группой неизвестных. Непальцы работали в частной охранной фирме. Полиция ведет поиск захваченных и их похитителей.
Сказал представитель властей Афганистана. Напомню основные новости к этому часу. Международное сообщество продолжает призывать к прекращению актов насилия, вызванных публикацией карикатур на пророка Мохаммеда. Парламент Грузии обсуждает сегодня вопрос о выводе российских миротворцев из зоны грузино-осетинского конфликта.
С новостями часа Анна Ракелова.
По прогнозам метеорологов, существенно потеплеет лишь в северо-западных областях, где температура воздуха войдет в русло климатической нормы. Произойдет это благодаря атлантическим циклонам, перемещающимся вдоль арктического побережья. В Москве сегодня днем минус 10, минус 12, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. В Санкт-Петербурге снег, температура днем 4,6 ниже нуля.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в нашей программе.
Акция протеста против реформы ЖКХ в Ижевске. Два дня Олимпиады в Турине позади.
Напомню вопрос слушателям «Радио Свобода». Для кого, по вашему мнению, возможно исключение из правил дорожного движения? Правила дорожного движения должны быть разработаны таким образом, чтобы охватить все многообразие возможных вариантов движения конфликтных ситуаций. Коль есть из правил исключения, то неизбежны приключения. Так остроумно завершил свое послание наш слушатель Роман.
Я напоминаю номера наших пейджинговых компаний, на которые мы ждем ваших ответов. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Очередной репортаж из Ижевска. В этом городе около 3000 человек протестовали в воскресенье против реформы жилищно-коммунального хозяйства и роста тарифов на коммунальные услуги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
Лозунги и флаги отражали состав общественных организаций, вышедших на площадь. Кроме пенсионеров, требующих отмены 122-го закона, здесь были владельцы садовых участков, идущих под снос, жители общежитий, требующие права на приватизацию, хозяева кооперативных гаражей, где налог на землю подняли в 20 раз. Заметно меняется облик демонстрантов. Это далеко не только пожилые граждане. Здесь и леворадикальная молодежь, и люди среднего возраста. Акция в Ижевске, как заявили ее организаторы, открыла новую волну протестного движения по всей России. Лозунг «Компании за народную жилищную политику». К собравшимся обращается Сергей Щукин, один из лидеров ижевской оппозиции, главный редактор единственной газеты «День», где освещаются массовые акции гражданского сопротивления.
Каждого нашего рубля, который каждый ижевчанин платит в бюджет, на город остается только 28 копеек. Где еще 72 копейки?
Уже привычно. обычно встречаешь на обочине митинга почти всю муниципальную и республиканскую номенклатуру, от технических работников аппарата до высокопоставленных чиновников в ранге руководителей управлений, заместителей высших должностных лиц. На сей раз на площади присутствовали сити-менеджер Ижевска Александр Ушаков, руководитель городской думы, в недавнем прошлом мэр Ижевска Виктор Балакин, глава аппарата президента и правительства Удмуртии Александр Горяинов и десятки чиновников рангом ниже. В вестибюле оперного театра мэрия Ижевска открыла консультационный пункт, куда усиленно приглашались митингующие. Об этом новшестве вице-мэр Ижевска Сергей Протазанов.
Администрация посещает все митинги, и администрация развернула буквально по всем направлениям все руководители всех отраслей города. То есть они сейчас пришли, чтобы почувствовать жизнь народа.
У дворца президента митинг продолжился. Валерий Исупов, член рабочей группы по вопросам ЖКХ Координационного совета, дал рекомендации, как вести себя жильцам в отношении собраний собственников, проводимых от имени муниципалитета. Свое выступление он закончил так.
И пусть вот эти чиновники, пусть сегодня услышат наше твердое слово. Слово жилищной реформе. Нет! Социальной революции, да!
Сильно ощущался недостаток мощности звукоусиливающей аппаратуры. Выступления были слышны в радиусе не более 30 метров от платформы небольшого грузовичка. Остальные делились наболевшим с теми, кто оказался от них поблизости. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Семь часов 11 минут в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Начнем читать газеты. В Москве завершилась встреча министров финансов «Большой восьмерки», которая впервые проходила под председательством российской стороны. Это сегодня одна из главных тем на страницах печати. Организатор саммита, министр финансов России Алексей Кудрин, как пишет независимая газета, выглядел довольным результатами. По его словам, вопреки русской поговорке «первый блин» не вышел комом, а оказался хорошо испечен. Правда, не обошлось и без горькой пилюли. Накануне появилась информация, что министры финансов уже собирались в Лондоне в формате «большой семерки» без России. Однако эти сведения иностранные министры не опровергли и не подтвердили журналистам. Главной же на встрече стала тема энергетической безопасности и рисков мировой экономики из-за высоких цен на энергоносители. Как пишет независимая, для решения проблемы министры предложили раскрывать информацию о запасах не только нефти, но и газа, а также создать антишоковый фонд при валютном фонде для помощи стран, попавшим в затруднительное положение из-за резкого изменения цен на энергоносители или стихийного бедствия. Другим важным вопросом на встрече было вступление России в ВТО. По словам Кудрина, были достигнуты некоторые подвижки в этой области и выработана позиция по сближению. Кстати, для обсуждения этого вопроса министр финансов США Джон Сноу встречался уже с президентом Владимиром Путиным. Однако, как пишет независимый, по всей видимости, стороны не пришли к согласию. Другие темы. Со вчерашнего дня вступило в силу постановление правительства о нулевых импортных пошлинах на отдельные виды технологического оборудования. Это значит, что собираемые у нас иномарки должны стать дешевле. Однако российские автозаводы сдаваться не собираются, и правительство им в этом активно помогает. Эта тема на первой полосе новых известий. Миллиарды рублей из госбюджета скоро может получить Горьковский автозавод, который начнет производить машины скорой помощи. Никого при этом не смущает, что продукцию газа ругают все, а в Москве вовсю избавляются от опасных маршрутных газелей и меняют их на иномарки. Еще один кандидат на свалку истории – автомобиль «Волга». Он также раздумал умирать. Выпуск этой машины будущего будет продолжен с государственной, конечно же, помощью газа. А заплатим за всю эту реанимацию, отжившей свой век техники, мы, рядовые налогоплательщики, подчеркивают независимое известие. Самой громкой революционной идеей последних дней стала инициатива главы Роспрома Бориса Алешина объединить в один контролируемый государством холдинг трех крупнейших производителей – ВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ, ну, по типу что-то авиапрома. Однако идея автомобильного Газпрома не нашла понимания ни среди специалистов, ни самих предприятий, ни в правительстве. По общему же мнению опрошенных новыми известиями признанных специалистов в сфере автопрома, поддерживать отрасль необходимо исключительно экономическими мерами, не очередными подачками, позволяющими еще немного продержаться умирающим автогигантам на плаву, а реальными мерами, подстегивающими реальную конкуренцию в отрасли. Читайте новое известие. Издание газеты пишет о том, что грузинские полицейские продолжают пользоваться любым случаем, чтобы продемонстрировать миру непреодолимость охраны своих границ и тайн. Впрочем, не обходится и без накладок, которые по странному стечению обстоятельств касаются исключительно российских граждан. В субботу вечером у моста через реку Ингури, который разделяет Зугдидский и Гальский районы, контролируемые, соответственно, Грузией и Абхазией, грузинские стражи порядка задержали съемочную группу РЕН-ТВ в составе Сергея Шкварнина, Андрея Кузьминова и Игоря Сахарова. Российские журналисты были обвинены в съемках секретных объектов без необходимой аккредитации в МИДе Грузии. После 7-часового расследования, в ходе которого ничего компрометирующего найти не удалось, корреспонденты были освобождены. Я нашла только главные темы. Через полчаса продолжим читать газеты.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних газет Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В нескольких городах России прошли очередные акции в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. В Турции десятки тысяч людей приняли участие в протестах против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. На северо-востоке США мощнейший снежный шторм, в Нью-Йорке выпало около 70 сантиметров снега. Эти и другие темы в очередном выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов почти весь выпуск посвятят событиям Олимпиады в Турине. Вы услышите голоса чемпионов и призеров игр, а также познакомитесь с оценками специалистов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а пока что короткий выпуск новостей, и начинаем, естественно, с информации из Турина. Два дня Олимпиады позади. Вчера было разыграно 8 комплектов медалей в санном спорте. Победу одержал у мужчин Армин Цогелер. На втором месте россиянин Альберт Демченко, на третьем Мартинс Рубенис из Латвии. В конькобежном спорте, в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 3000 метров лучшей стала Ирен Вюст из Нидерландов, а ее соотечественница Рената Груневолд завоевала серебряную награду. Третьей стала канадка Синди Классен. В прыжках с 90-метрового трамплина победу одержал норвежец Ларс Бюстель. Его соотечественник Роар Юкилсой завоевал бронзовую награду, а второе место у Матти Хаутамяки из Финляндии. В соревнованиях по шорт-треку у мужчин на дистанции 1500 метров первое и второе места заняли представители Южной Кореи Юн Су Ан и Хо Сук Ли, а третьим стал китайский спортсмен Цзя Цзюн Ли. Чуть ранее программу «Воскресенье» открыли лыжницы на дистанции 15 километров. Как известно, первую половину они преодолели классическим ходом, а вторую — свободным. Победу одержала Кристина Шмигун из Эстонии. Чешка Катерина Нойманова закончила дистанцию второй, а вслед за ней на финиш пришла россиянка Евгения Медведева. В таких же состязаниях у мужчин, дистанция которых была вдвое длиннее, 2 по 15 километров, Евгений Дементьев вызывал первую для российской сборной золотую медаль Турина. Вторым на финише был норвежец Фроде Эстил, а третьим — итальянец Пьетро Пиллер Котрер. Горнолыжники соревновались на трассе скоростного спуска. Чемпионский титул завоевал француз Антуан Денериаз. Обладателем серебряной награды стал австриец Михаэль Вальхофер, а бронзовая награда у швейцарца Бруно Кернена. И, наконец, в сноуборде лучшим в дисциплине хафпайп стал американец Шон Уайт. Еще один представитель США Дэниел Касс завоевал серебряную награду, а финн Марку Коски – бронзовую. В хоккейном женском турнире россиянки потерпели поражение от соперницы из Канады 0-12. Во втором вчерашнем матче сборная США выиграла у команды Германии 5-0. Таким образом, в общекомандном неофициальном зачете впереди команда Соединенных Штатов Америки, 2 золотые, 1 серебряная медаль. На втором месте Германия, 2 золотые награды. На третьем Норвегия, 1 золотая, 3 серебряные, 3 бронзовые. Россия на 5-й позиции, имея по одной медали каждого достоинства. Сегодня, в третий день Олимпийских игр, в Турине будут разыграны 4 комплекта наград. В фигурном катании завершат свой спор спортивные пары. Состоится женская биатлонная гонка на 15 километров, а также соревнования мужчин-конькобежцев на дистанции 500 метров. И, наконец, четвертый комплект наград сегодня будет разыгран в хафпайпе. В соревнованиях по хафпайпу среди женщин. Я называю только финальные старты. Теперь другие новости. Завершился первый раунд розыгрыша Кубка Дэвиса по теннису, по итогам которого в четвертьфинальный раунд вышли команды Хорватии, Аргентины, Белоруссия, Австралия, Франция, Россия и Соединенные Штаты Америки, Чили. Таковы пары четвертьфинального раунда. Француженка Амели Морисмо одержала победу в женских соревнованиях в Париже. Морисмо одержала выиграла у своей соотечественницы Мари Пьерс 6-1-7-6 и завоевала свой 21-й титул в карьере, уже второй в текущем сезоне. И в заключение о футболе. В итальянском чемпионате вчера в центральном матче миланский Интер на своем поле потерпел поражение от Ювентуса 1-2. Ювентус впереди 66 очков, а Милан с Интером делят второе-третье места, имея в активе по 54 очка. В немецкой Бундеслиге Бавария выиграла у Нюрнберга 2-1 и по-прежнему лидирует, набрав 54 очка. На втором месте Гамбург 44, на третьем Вердер, имеющий 43 очка. Через час очередной выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода.
7:20 московское время. Вы слушаете Радио Свобода. В Екатеринбурге арестован руководитель одной из фирм, занимавшихся коммерческими программами отдыха детей. С подробностями наш коллега Олег Вахрушев.
Отдел Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе возбудил уголовное дело против коммерсанта, чья фирма занималась детским отдыхом, по статье «Насильственные действия сексуального характера». Оперативно-розыскные работы подтвердили несколько фактов сексуального надругательства над малолетними детьми. Говорит начальник пресс-службы отдела Генеральной прокуратуры России в УРФО Дмитрий Серебренников.
Разрекламировав через средства массовой информации свою фирму, этот гражданин, ранее судимый за развратные действия, получал с родителей крупные денежные суммы за организацию досуга детей. Вывозил их в загородный лагерь, где под предлогом того, что проводит ролевые игры по сюжетам из сказок и книг, пользуясь тем, что дети ему доверяли, а также их беспомощным состоянием, систематически совершал в отношении них развратные действия. В ходе обысков у него были изъяты также фотоматериалы, свидетельствующие о том, что он давно страдал уже, что называется, такого рода болезненными пристрастиями к детям. Уголовное дело взято на особый контроль заместителем генерального прокурора России Юрием Золотовым и поручено специальной следственно-оперативной бригаде прокуратуры и ГУВД Свердловской области.
Более подробные сведения о преступлении прокуратура пока не сообщает, ссылаясь на тайну следствия. Дмитрий Серебренников уверен, что в случившемся есть доля вины и родителей детей.
К сожалению, этот факт, конечно же, должен насторожить очень многих родителей, которые склонны иногда, не проверив точно и достоверно информацию о личности хозяев подобных фирм, отдают своих детей в их руки.
Сказал начальник пресс-службы отдела Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе Дмитрий Серебренников. Согласно 132 статье Уголовного кодекса России, насильственные действия сексуального характера, обвиняемый может быть приговорен к лишению свободы до 15 лет за каждый преступный эпизод. Возможно, что в ходе следствия будут выявлены и доказаны дополнительные факты преступной деятельности, и квалификация обвинения будет дополнена. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Чем может обернуться готовность Кремля пригласить в Москву лидеров движения «Хамас»? Этот вопрос был поставлен в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был лидер евразийского движения Александр Дугин. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Удивило ли вас столь откровенное заявление российского президента?
Да, удивило. На самом деле, мне представляется, что в последнее время Владимир Путин демонстрирует очень резкие и авангардные шаги в сторону поведения России как великой державы. Мы отвыкли от такого стиля, мы отвыкли от такой смелости от нашего руководства. Последние там десятилетия, даже больше, мы смотрели вслед Западу и, в принципе, не отваживались ни на какие, скажем, авангардные движения. В данном случае вопрос с Хамасом может окончиться для России и не совсем удачно, но самое главное, самое позитивное, что Москва начинает вести себя как великая держава. Как великая держава со своей собственной повесткой дня. И, демонстрируя свою независимость, самостоятельность, свою суверенность в геополитическом смысле, применительно к довольно острым конфликтам. Вот в этом отношении я считаю, что это замечательно. А что касается содержательной стороны заявления относительно приглашения лидеров Хамас в Москву, опережая квартет, в этом отношении, конечно, это можно содержательную сторону разбирать. Здесь есть разные взгляды.
Какую репутацию это имеет сейчас группировка «Хамас»?
Во-первых, с точки зрения официальных мировых СМИ, «Хамас» считается террористической организацией, которая, собственно говоря, в своих документах ставит своей задачей уничтожение государства Израиль. И шейх Ахмад Ясин, основатель «Хамаса», не скрывался в своей задаче убивать евреев. На самом деле, это, конечно, крайне радикальная структура. Но здесь есть два момента. Во-первых, в истоках движения «Хамас», как утверждает сама израильская аналитика, безусловно, мы видим руку Моссада и ЦРУ, которые стремились создать силу более искусственную, дискриминированную, дискредитирующий в значительной степени ФАТ, Организацию освобождения Палестины, в их противостоянии с Ясером Арафатом, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, приход Хамаса в палестинской автономии – это результат той демократизации, которая проводится Соединенные Штаты на Ближнем Востоке, так называемый проект Великого Ближнего Востока. И многие скептики относительно этой модели в европейских СМИ, в американских СМИ предрекали, что ничем хорошим эта прямолинейная и идиотская модель Великого Ближнего Востока, то есть проект утверждения демократии, глубокой демократии в этом регионе, не кончится. Все эти негативные прогнозы подтвердились. Поэтому, хотя, с другой стороны, конечно, репутация у Хамаса не очень, скажем, здоровая, но традиционно за этой структурой стояли те же самые американские спецслужбы. И Москва всегда ориентировалась на поддержку Фатха и Арафата.
Президент фонда Холокоста Алла Гербер возмущена случившимся.
Владимир Владимирович назвал Хамас не террористической организацией. Если Хамас не террористическая организация, тогда почему Басаев и Масадов террористы? Почему тогда все те, кто взрывал дома, на чьей совести Беслам, на чьей совести Дубровка, почему они террористы, а Хамас, который всегда откровенно признавал все свои террористические акты, заявлял, что да, это они делали, да, это была сознательная акция, и руки у них в крови, и они и сейчас продолжают настаивать на том, что они хотели бы, чтобы не было государства Израиль, и не признают никаких предложений, связанных с урегулированием отношений с Израилем. Почему теперь мы должны, мало того, что мы заявили, что Хамас не террористическая организация, мы их еще и приглашаем. Я считаю, что им руки нельзя подать, а не то, что приглашать их в гости. Нельзя делать разницы. Говорить, да, они террористы по отношению к Израилю, но они же не террористы по отношению к нам.
Максим Шевченко, ведущий программы Первого канала «Судите сами», руководитель Центра исследований религии и политики современного мира, одобряет идею переговоров с Хамас.
У Хамас вообще репутация как у одного из самых договороспособных движений, связанных с понятием политический ислам. По идеологии Хамас предельно далек от ваххабизма, от исламского фундаментализма и скорее близок к идеологии братьев-мусульман, Ихван аль-Муслимин, которые, кстати, тоже одержали достаточно серьезный и весомый успех на выборах в египетский парламент. То есть я бы сравнил идеологию Хамас с идеологией христианской демократии. Победа Хамас – это победа легитимной организации, которая смогла объединить мусульман, христиан и, наверное, атеистов тоже в своих рядах и выступить подлинно народной партией, противопоставляющей идеалы демократии, справедливости и борьбы за справедливость коррумпированной верхушке ФАТХ.
Президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов, член общественной палаты, приветствует внешнюю политику Кремля.
Хамас сейчас реальный фактор глобальной политики ближневосточного квартета, для которого вопросы, связанные с регулированием арабо-израильского конфликта, являются очень важными. Я почти на 100% уверен, что Путин сделал свое заявление после консультации со всеми членами квартета, которые, конечно, не хотят, чтобы мирный процесс вообще остановился, застопорился или тем более повернулся вспять. Единственная возможность мирный процесс не закрыть – это разговаривать с нынешними палестинскими властями, избранными властями. К сожалению, этими властями стали Хамас.
Бывший председатель Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский считает, что визит в Москву лидеров Хамас не испортит отношения Кремля и Израиля.
У России хорошие отношения с Израилем, которые никакой Хамас самим фактом своего присутствия разрушить уж точно не в состоянии. Хамасовцы профессиональны и, к огромному сожалению, провели достаточно много прошедших терактов. И это говорит само за себя. Руководство Хамас, по крайней мере, его военно-террористического крыла, не является дилетантами. Более того, будет опираться на серьезнейшую поддержку Ирана. Не так уж несправедливо обвиняют израильские спецслужбы в том, что Хамас был создан при благожелательном попустительстве Израиля, как оппозиция марксистам и революционерам Арафата в качестве умеренной оппозиции. А потом оказалось, что эта умеренная оппозиция гораздо опаснее бывшего главного противника. Значит, наверное, Хамас в Палестине надолго.
Это был фрагмент программы Владимира Кара-Мурзы «Грани времени», посвященной обсуждению новой, неожиданной инициативы Владимира Путина по урегулированию ближневосточного кризиса. Гостем ведущего был лидер евразийского движения Александр Дугин. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Акции автомобилистов в поддержку Олега Щербинского. Это наша главная тема сегодня.
А вопрос звучит так. Для кого, по вашему мнению, возможны исключения из правил дорожного движения?
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей слушайте программу «Время гостей». Карикатурный джихад и дружественный Хамас, или как слово отзывается делом. В гости придет политолог Алексей Малашенко и журналист Акрам Хузам. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы» в российской столице 7 часов 30 минут. В продолжении программы выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Международное сообщество продолжает выражать обеспокоенность актами насилия, вызванными публикацией в Европе карикатурно-пророка Мохаммеда. Государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что ситуация может выйти из-под контроля. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан вновь призвал конфликтующие стороны к диалогу. Россия подтвердила, что в ходе визита в Москву делегации «Хамас» будет добиваться от лидеров группировки отказа от насилия и признания государства Израиль. Переговоры могут состояться до конца февраля. Адвокаты Михаила Щербинского, осужденного на 4 года лишения свободы по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, подали кассационную жалобу в суд. В нескольких городах России в минувшие выходные прошли очередные акции протеста против приговора Щербинскому, водителю «Тойоты», с которой в августе прошлого года столкнулся губернаторский «Мерседес». В Волгограде сбит руководитель областного отделения партии «Родина» Дмитрий Колымцев и его жена, сообщил лидер партии Дмитрий Рогозин. Как заявил Рогозин Интерфаксу, Колымцев находится в реанимации. Лидер «Родины» считает, что нападение имеет политическую подоплеку. Бывший вице-губернатор Корякского автономного округа Михаил Соколовский, осужденный по делу о срыве отопительного сезона, объявил голодовку. Как стало известно сегодня, акция протеста продолжается уже третий день. Заключенный требует перевести его в колонию-поселение. В парламенте Грузии на расширенном заседании Комитета по обороне и безопасности сегодня будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Ожидается, что депутаты выскажутся за полный вывод российских военных из Цхинвальского региона. В Ираке по меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате серии нападений повстанцев. Около 20 человек получили ранения. Если бывший президент Ирака Саддам Хусейн будет по-прежнему отказываться от участия в судебных заседаниях, то его силой доставят в зал суда. Об этом заявил в Багдаде главный прокурор на суде над экс-диктатором Джафар Муусави. Процесс продолжится сегодня после 11-дневного перерыва. На северо-востоке США мощнейший снежный шторм. В Нью-Йорке уровень выпавшего снега достигает почти 70 сантиметров.
И как раз о погоде. Февраль продолжает поддерживать репутацию суровой зимы. И хотя лютая стужа отступила почти со всей территории Европейской России, в большинстве ее районов температура удерживается ниже климатической нормы. Существенно потеплеет лишь в северо-западных областях, где температура воздуха войдет в русло климатической нормы. В столице сегодня днем минус 10, минус 12, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. В Санкт-Петербурге снег. Температура днем минус 4, минус 6 градусов.
В Москве прошла акция в поддержку Олега Щербинского, водителя, осужденного на 4 года по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Сотни автовладельцев проехали колонной по городу с плакатами и флагами, параллельно протестуя против мигалок на машинах чиновников и депутатов. Водителям как могли мешали сотрудники ГИБДД. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На Крылатской улице в полдень выстроилась 5-километровая очередь машин, преимущественно иномарок. Владельцы авто тщательно расклеивали на окнах плакаты и лозунги в поддержку Олега Щербинского. Попал под мигалку «Суши сухари», Евдокимов был бы против, «Долой лихачи с мигалками», «Приговор Олегу – это приговор всем нам» и «Против мигалок на дорогах». «Мигалку спасателям, а не убийцам», «Эх, хвост чешуя, разойдись с мигалкой я», «Чиновник, торопишься, дуй в метро». К антеннам и дверным ручкам участники акции привязывали ленточки. Оранжевый цвет аварийной опасности и черную траур по правосудию. Говорит координатор движения «Свободный выбор» Вячеслав Лысаков.
Ни одного еще чиновника, попавшего в ДТП, ни водителя этого чиновника, ни одного еще не посчитали виновного в этом ДТП. Всегда считают виновного обычного рядового российского автолюбителя. Мы законопослушные граждане, мы не собираемся перекрывать дороги, мы хотим донести до общества, до властей проблему, которая волнует миллионов людей. Вот, делаем это в виде флешмоба моторизованного. Вот, это не митинги, демонстрации, это своеобразная форма гражданской активности, вот, которую мы, как бы, это наш ноу-хау, моторизованный флешмоб.
Колонна из автомобилей с самого начала разделилась на две половины. О первых проблемах головные автомобили колонны номер один заговорили уже через 15 минут после начала движения. Неясно, чем руководствовались сотрудники ГИБДД, но въезд на Рублевское шоссе для автолюбителей с символикой акции был перекрыт. На протяжении всей дороги водителям уделяли максимум внимания. Останавливали за непристегнутый ремень, подолгу проверяли все возможные документы и содержание аптечек. В итоге до места сбора на Воробьевы горы добрались далеко не все, говорит один из пострадавших Георгий Александров.
Недалеко от Воробьевых гор главную машину нашей колонны остановили. Я вышел осмотреть ситуацию и включил, ну, я ехал случайно, аварийка остановился, чтобы протереть стекло, потому что у меня нападал снег, а незамерзайка замерзла. Тут же ко мне подошел сотрудник ДПС, который швал меня на 100 рублей за то, что я остановился недалеко от остановки общественного транспорта. Любые попытки ему объяснить ситуацию не привели никакому результату. И он сказал, что это был приказ сверху за малейшее нарушение тормозить и не отпускать.
На Воробьевых горах автомобилисты, которым удалось добраться до финиша, под усиленным наблюдением сотрудников ГИБДД и ОМОНа, продолжили обсуждение насущных проблем. В 3 часа руководитель движения «Свободный выбор» Вячеслав Лысаков по просьбе милиционеров объявил об окончании акции и призвал автолюбителей разъехаться. Подмершие водители послушно разошлись по своим машинам. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Для кого, по вашему мнению, возможно исключение из правил дорожного движения? С таким вопросом корреспондент Радио «Свобода» Александр Дядин обратился к жителям Санкт-Петербурга.
По закону синие красные номера, то есть милиция, скорая, пожарная, соответственно, все спецслужбы.
Чиновники относятся к таким?
Сейчас да, хотя, на мой взгляд, неправильно. Потому что они не исполняют экстренных функций, и от их работы не зависит непосредственно жизнь и безопасность людей в городе.
Я думаю, нарушать вообще никто не имеет права. Да, у них есть такие номера с флажками, и они считают, что им все можно. Но я считаю, что действительно нельзя нарушать правила дорожного движения, потому что если будет каждый считать, что он имеет право, то у нас будет одни аварии на дорогах.
Да нет. Там, где есть исключение, это уже какая-то лазейка, наверное. Я сторонник правил и ужесточения, даже сказал бы.
Никому и никогда. Только скорой помощи, вот единственное. Или это служба, как называется, МЧС. Сейчас еще чиновников, у них и так слишком всего много. Должны ездить как граждане, как нормальные. Как мы все ездим, так они должны ездить. Тогда не будет ни аварий, ни столкновений, ни смертей.
Спецслужбы, наверное, скорой помощи, там милиции по вызову, пожарникам. Аварийным каким-нибудь, ну не чиновникам. Я понимаю, там со времен крепостного права сохранилось, что помещики перед ним все шапки снимают. А у нас осталось, что перед ним зеленый свет, а все остальные на красный стоят. Почему представитель власти должен пользоваться какими-то привилегиями более чем обычный гражданин? Это просто пережиток крепостного права.
Никому не положено нарушать. Ну, в виде исключения. Только скорая пожарная. С сигналом, маячком.
Никому. Если прибегает ребенок, например, дорогу, то, естественно, нужно сворачивать. В этом случае, наверное, да. Это крайний случай, бывает очень редко. Речь о спасении жизни, скорой пожарной. Пожарная милиция с мигалкой, они должны идти вне правил, я считаю. Про чиновников ничего говорить не буду, это уже я не могу обсуждать. Речь идет о структуре власти. А что касается вот этих служб, то это да.
Нарушать абсолютно все, у кого есть финансы. Потому что при любых раскладах, если у тебя есть деньги, тебя не заберут. А если даже оштрафуют, ты их заплатишь. Сейчас покупается все, что угодно. Приобретается тоже все, что угодно. Но маячки — это дело такое. Тут ничего не поделаешь.
Мне кажется, никто не имеет права нарушать, потому что это несет вред окружающим.
Если бы разрешали нарушить правила, то стало больше аварий, стало больше потерь. Думаю, нельзя. Чиновников пускай ездят по правилам.
Мне кажется, закон один для всех, правила должны выполнять все. Так же, как любой другой кодекс. Вот такова, вот, наверное, ментальность наших россиян, наших русских, что, допустим, вот если милиционер едет пьяный за рулем, его же никто не остановит. И чиновники тоже точно так же. Это наша специфика, но я считаю, что все равно все должны выполнять правила дорожного движения.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Для кого, по вашему мнению, возможны исключения из правил дорожного движения? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На очереди в нашем эфире панорама высоких технологий, из которой вы в частности узнаете о том, что к 2008 году все населенные пункты России будут телефонизированы.
Главная тема выпуска. Согласно отчету компании Nielsen Net Ratings, количество поисковых запросов Соединенных Штатов выросло в декабре 2005 года на 55% по сравнению с декабрем 2004 года. Количество запросов в декабре 2005 года превысило 5 миллиардов. Эксперты компании считают, что такой резкий рост объема поисковых запросов говорит об изменении поведения пользователей. Прирост количества пользователей интернета в Соединенных Штатах составил за год 3%, и общее число достигло 207 миллионов. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Если сегодня вкладывают деньги в интернет, то, как правило, именно в поиск. В 2005 году финансирование получили 34 только выходящие на рынок компании, которые развивают различные поисковые сервисы. Объем финансирования таких стартапов за год более чем удвоился, с 80 миллионов долларов почти до 200. Причем средний рост финансирования стартапов по всем отраслям составил только 15%.
Новости коротко. Министр информационных технологий и связи Леонид Рейман на выступлении в Хабаровске заявил, что в России 42 тысячи населенных пунктов до сих пор не телефонизированы. Но к 2008 году все население страны будет обеспечено минимальным набором услуг связи. В Дальневосточном федеральном округе намечено установить в сельской местности почти 3 тысячи таксофонов. Также планируется открыть около 600 пунктов коллективного доступа к сети интернет в поселках с населением более 500 человек. Компания Google выпустила третью версию программы Google Desktop, предназначенную для поиска на локальном компьютере. В третьей версии возможности программы значительно расширены. Кроме инструментов работы с новостями и отслеживания почты, добавлен поиск сразу на нескольких компьютерах одного пользователя, а также возможность обмена документами между несколькими пользователями Google Desktop. Компания TrendNet разработала телефон, который использует для связи с компьютером беспроводной интерфейс Bluetooth 2.0. Модель предназначена для общения через сервис интернет-телефонии Skype. Телефон позволяет вести списки контактов и организовывать конференции. Модель может использоваться в радиусе до 100 метров от компьютера.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7 часов 41 минута. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Наташа, наша главная тема акции автомобилистов в поддержку Олега Щербинского. Что об этом пишут газеты?
Естественно, эту тему не могут обойти сегодняшние газеты. Начну с эмоциональной статьи «Комсомольской правды». Выходные тысячи автомобилистов по всей стране от Хабаровска до Москвы митинговали в поддержку одного заключенного. Не олигарха, а обыкновенного стрелочника, который случайно оказался на дороге властной машины и теперь должен отбывать 4 года в колонии поселений. Старенькая «Тойота» Олега Щербинского сворачивала на второстепенную дорогу, когда сзади из-за бугра вылетел губернаторский «Мерседес» Михаила Евдокимова. За те 2 секунды до столкновения ни один автолюбитель страны не смог выступить дорогу машине с мигалкой, подчеркивает комсомолка. Произошла трагедия. Погиб народный любимец и государственный муж. То, что губернаторский водитель нарушил правила, он шел на обгон по встречке, не убедившись, что ему уступают дорогу, в расчет не бралось. Какой с мертвого спрос? Но ведь кто-то за это должен ответить, задает вопрос комсомолка. И суд нашел простого железнодорожника и назначил его стрелочником. Супруги Олега Щербинского так и сказали на следствии. А вы кто? Обыкновенные Пупкины, а там власть. Это понимать надо. Но народ, похоже, так и не понял, что чиновники сделаны из особого теста, что по тем самым правилам дорожного движения один на дороге может безнаказанно выделывать кренделя, а другого за непристегнутый ремень штрафуют по полной. И лозунги у протестующих уже направлены против чиновничества и того беспредела, который творится на дорогах. Как сообщают новые известия, протестующие намерены добиться пересмотра решения суда и настаивают на отмене всех привилегий на дорогах для автомобилей чиновник. Издание «Отдельно» решило остановиться на плакатах и листовках, которыми были обклеены борта и стекла машин. «Щербинский – это мы. Тойоту можешь не иметь, но сухари сушить обязан». Недобрым словом, многие протестующие вспоминали и сына министра обороны России Сергея Иванова, задавившего пожилую женщину. «Щербинскому Иванову справедливый суд. Иванов усынови Щербинского». Так кричали плакаты. Настоящими же героями дня стали два автолюбителя, прикрепившие к крышам своих «Тойоты» и «Киа» детские пластиковые ведра, красные и синие. Получилось точь-в-точь мигалки. «Уже останавливали нас с этими ведрами», — рассказывал Алексей, хозяин «Тойоты». «Доходило до смешного. Инспектор говорит: снимай, сейчас конфискую». Водитель отвечает: конфисковывай, только сначала составь протокол об изъятии детского пластикового ведерка. Но учти, что над тобой потом все гаишники страны смеяться будут. Судя по тому, что гордые ведра красовались на этих машинах до окончания акции, ни один сотрудник ДПС так и не захотел стать всеобщим посмешищем. Акции в защиту алтайского водителя Олега Щербинского оказались беспрецедентно массовыми, хорошо подготовленными и демонстративно политичными, пишет независимая газета. Эти акции можно считать проявлением классовой борьбы. Как это не архаически звучит, поделилась своим видением ситуации с корреспондентом независимой руководитель Центра изучения элит Института социологии Ольга Крыштановская. «А классов в нашем обществе два, — говорит она. Это политический класс, который принимает решения, и народ». Кроме того, она подчеркнула, что считает эту манифестацию на колесах выражением гражданского возмущения со стороны населения. Благо, по ее словам, никто не спускал разнарядок на предприятиях, люди сами приезжали. Наконец, по словам Крыштановской, кто бы это ни организовывал, если это находит отклик в сердцах людей, то, конечно же, это гражданская инициатива. Вот так сегодня об этом пишут газеты. А через полчаса узнаем, что нового придумали министры в борьбе с дедовщиной в армии.
Спасибо. С обзором российской прессы нас продолжает знакомить Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия вновь подтвердила, что в ходе визита в Москву делегации «Хамас» будет добиваться от лидеров группировки отказа от насилия и признания государства Израиль. Госсекретарь США Кондолиза Райс скептически отозвалась о перспективах демократии в России. В Ираке по меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате серии нападений повстанцев. Более подробно об этом в выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Московское время 7:46. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума приняла во втором чтении новую редакцию закона о рекламе. В частности, полностью запрещается наружная реклама алкоголя и табака, а также алкогольных напитков на телевидении. Реклама лекарств допускается лишь в специализированных изданиях. На телевидении объем рекламы в целом не может превышать 12 минут в час, а с 2008 года – 10 минут.
Ростовский завод грузовых автомобилей и южнокорейская компания Hyundai Motor подписали соглашение о сборке в России средних грузовиков и автобусов. По планам, производство откроется в августе 2006 года, а его проектная мощность – 30 тысяч грузовых автомобилей и автобусов в год.
41% российских граждан не пользуются никакими банковскими услугами, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу Государственного агентства по страхованию вкладов. Лишь 32% опрошенных имеют банковские вклады, а 27% пользуются услугами банков только для оплаты коммунальных услуг или денежных переводов.
Российская телефонная компания Comstar, входящая в московскую группу «Система», разместила на лондонской фондовой бирже 35% своих акций. Вырученная сумма 1 миллиард и 60 миллионов долларов делает первичное размещение акций Comstar вторым по объемам среди всех проведенных ранее российскими компаниями на лондонской бирже.
Российская компания «Северсталь Авто» подписала соглашение с итальянским концерном «Фиат» о производстве в России мини-фургона «Фиат Добло». По планам, их выпуск начнется в 2007 году на заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах, принадлежащем «Северстали». Здесь же в декабре 2006 года планируется начать сборку двух других моделей «Фиат» – легковых автомобилей «Палио» и «Альбеа» из комплектующих, производимых в Турции.
В Китае обменный курс национальной валюты повысился до самого высокого после недавней ревальвации уровня – 8,05 юаня за 1 доллар США. В июле прошлого года Китай заменил жесткую привязку курса юаня к доллару, действовавшую более 10 лет, на более гибкую к корзине валют. С тех пор курс китайской валюты к доллару повысился на 0,75%. Международные эксперты считают курс юаня заниженным, по крайней мере, на 40%, что, по их мнению, дает Китаю дополнительные экспортные преимущества.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, составляет 28 рублей 24 копейки за доллар США и 33 рубля 82 копейки за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 19 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 13 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Февраля 1972 года Радио Свобода рассказывало об одной из попыток удалить Григория Распутина от двора императора Николая II.
Делались безуспешные попытки открыть глаза царю и царице на то, что Распутин принадлежал к изуверской секте хлыстов. Для царя и царицы, экзальтированных приверженцев чистоты православия, доказанное хлыстовство Распутина могло бы явиться причиной его удаления от двора. В газете, издававшейся членом Государственной Думы Гучковым «Голос Москвы», в конце 2012 года появилась статья Новоселова, доказывающая, что Григорий Распутин – хлыст и изувер. Одновременно Гучков внес официальный запрос о Распутине в Думу. Царь вынужден был начать расследование о принадлежности Распутина к секте хлыстов. Он поручил это председателю Государственной Думы Родзянко. Это расследование, правда, ничем не окончилось, но совершенно неожиданно в защиту Распутина выступил известный эксперт по вопросам сектантства некий Владимир Бонч-Бруевич. В открытом письме, озаглавленном «Како веруеши», по поводу толков о сектантстве Г.Е. Распутина Новых, опубликованном в левом журнале «Современник», он категорически утверждал, что Распутин не сектант.
Интересно то, что Владимир Бонч-Бруевич, который помог укреплению положения Распутина, был личным другом и сотрудником Ленина. Почему же большевики через своего агента Бонч-Бруевича выступили в защиту Распутина? Профессор истории Оксфордского университета Георгий Михайлович Катков в своей новой книге по истории революции 1917 года дает такое объяснение.
Вся его предыдущая деятельность по организации тайной большевистской печати, его последующая деятельность показывает, что его политические убеждения были главным мотивом для всех его действий. В данном случае цель его свидетельства совершенно ясна. Распутина использовали в думских речах для того, чтобы поколебать авторитет трона.
Таким образом, репутация Распутина в царской семье по-прежнему оставалась непоколебленной. Сторонником удаления Распутина из Петрограда оставался только один способ – его убить.
Рассказ о попытке разоблачить Распутина в глазах императорской семьи. Радио «Свобода», 13 февраля 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7 часов 52 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Многочисленные книги по популярной психологии прочно заняли свою рыночную нишу. За последние 20 лет они стали предметом, безусловно, массового потребления. Авторы наиболее успешных руководств к тому, как заработать миллион или как завоевать женщину своей мечты, открывают вечерние курсы, где делятся своими познаниями со всеми желающими. Об истории возникновения индустрии полезных советов и о том, как эффективно распоряжаться своим временем, в Европе европейской истории Елены Воронцовой.
Согласно старой пословице, человеку всегда не хватает часа времени, одной комнаты и 100 рублей денег. Сложнее всего сейчас, по-видимому, найти именно свободное время. Поэтому один из самых популярных в Британии курсов по развитию личности учит управлению своим временем. Работа идет во всех направлениях. Определить свои цели, скорректировать отношения и научить этому друзей учат на курсах, в книгах и через интернет. Октавиус Блэк, один из авторов книги «Дайте мне время», говорит о том, почему подобные курсы стали пользоваться таким спросом. 80-е годы были десятилетием тела. С аэробикой и прочим занятия спортом приобрели массовый характер. В 90-е пошла мода на тренировку духа. Йога, фэншуй и ароматерапия расцвели пышным цветом. Мы подумали, что будет актуальнее всего в первом десятилетии нового века, и решили, что наиболее популярным станет развитие разума. И это было хорошим моментом для открытия нашего спортзала для мысли. Мы свели воедино достижения психологии за последние 50 лет и изложили их в популярно-прикладной форме. Теперь это сконцентрированное знание доступно в книжках в виде курсов и в нашем интерактивном интернет-портале, где каждый, купивший книгу, может участвовать бесплатно. Первая книга подобного содержания появилась в Британии в 1859 году. Она так и называлась «Самопомощь». Первой фразой ее было «Небеса помогают тому, кто стремится помочь сам себе». Автором был шотландский реформатор Самуэль Смайлз. Однако для большинства читателей все началось, пожалуй, с Дейла Карнеги. Его книга «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» впервые вышла в 1936 году. И на сегодняшний день объем продаж только английского издания превышает 15 миллионов экземпляров. Главный постулат Дейла Карнеги о том, что ублажение других является твоей обязанностью и одновременно путем к достижению собственных целей, перекликается со взглядами лорда Честерфилда и напоминает героя «Горя от ума», не Чацкого, а того, который добился успеха. Курсы Карнеги по самосовершенствованию личности были одними из первых. Большую часть урока занимал рассказ человека о том, как он добился успеха, и житейские советы общего плана. Развитое дело обучения успеху сейчас широко заимствует психологические термины и прибегает к методам евангелистской проповеди. Тут и использование освещения и музыки, и фокус на гуру, говорящего о том, что успех доступен каждому, кто внемлет его словам, и часто поддерживаемое на курсах чувство общины, людей, объединенных одной идеей. Из буддизма заимствуется практика медитации. Предлагается визуализировать свою цель, будь то новый BMW или пост директора, и направлять туда всю энергию мысли. Многие книги изобретают свои собственные метафоры. Например, в супербестселлере «Женщины с Венеры, мужчины с Марса» психология мужчины сравнивается с резинкой. Чем дальше вы позволите ему удалиться, с тем большей силой его будет тянуть назад. Так что наука обучения успеху далеко ушла от объявления в газете «Хотите заработать миллион, вышлите $20 на указанный адрес», где выславшему предлагалось поместить такое же объявление и ждать тех, кто заплатит по $20 уже ему. Хотя критики и теперь говорят, что единственный способ разбогатеть при помощи подобных книг – это написать и продать ее самому. Но все же многие, страдая от нехватки времени, считают необходимым проводить вечера на курсах по управлению этим самым временем. Говорит Саманта Скотт, соавтор книги «Дайте мне время». Множество людей стремятся воспользоваться нашим временем. Важно осознать, где и почему это происходит. Кто особенно часто это делает? Соседи, коллеги, родители или дети? Проанализировав происходящее, нужно научиться говорить «нет». Множество времени мы проводим в ожидании чего-то. В приемных, в очередях, в пробках. И в нашей книге говорится о том, что это время – не убитое время. Мы учим людей проводить это время с пользой. В автомобильной пробке можно обдумывать свое выступление на собрании или мысленно выбирать подарок супругу. Подобные советы, насколько очевидны, настолько же и безвредны. Но в условиях жесткой конкуренции некоторые курсы прибегают к довольно грубым формам манипуляции человеческими желаниями и страхами. На первой, часто бесплатной лекции, все усилия направлены на то, чтобы убедить потенциального клиента, что все человечество делится на победителей и проигравших, и что те, кто не прошел обучение, обречены быть среди проигравших, даже если самим им жизнь кажется вполне сносной. Любой курс эффективного управления фирмой или быстрого соблазнения учит в первую очередь определять цели. И, чтобы не усложнять дело, готов определить их за вас. Тут опять же обучение самосовершенствованию или, как это принято называть, раскрытию внутреннего потенциала личности напоминает религиозное откровение. Наконец, существуют и курсы для тех, кто хотел бы стать ведущим психологических тренингов или жизненным гуру. Тут все напоминает схему многоуровневого маркетинга. Продается секретное знание о том, как продавать секретные знания. В конце концов, полезные советы – такой же товар, как любой другой. И выбор только радует широтой и разнообразием. Остается только составить список наиболее важных жизненных целей. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Испытания индийской вакцины от СПИДа вступили в решающую фазу. Акции автомобилистов в поддержку Олега Щербинского.
Слушатели продолжают присылать сообщения с ответами на вопрос, для кого, по вашему мнению, возможно исключение из правил дорожного движения. Константин считает, что даже водительские права не защищены от пережитков крепостного права. Ирина сообщает о том, что отрадно, что мы иногда становимся людьми, народом, а не, извините за выражение, электоратом. Ведь эта акция не только в защиту Щербинского, но и против этих уродов с мигалками. Для милиции нет правил, такая точка зрения у Семена. Мою жену сбил простой гаишник, оставил в беспомощном состоянии и скрылся. Его искали 3 дня, когда нашли, сразу же прекратили дело, не возбуждая его. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Сохраняя наши контакты с организацией «Хамас», намерены в ближайшее время пригласить руководство этой организации в Москву.
Виктор Ющенко проанализировал экономическую и политическую ситуацию в стране.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правды нигде не добьешься. Все это наезд у нас чисто политический, за нашу самостоятельность.
Бомба взорвалась в районе аэропорта в одном из интернет-кафе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.